Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Вице-премьер Украины Алексей Резников прокомментировал предложение Путина Зеленскому встретиться в Москве. По словам Резникова, президент Украины во время войны не может ехать в столицу враждебной страны и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Предложение российского президента прозвучало после видеообращения Владимира Зеленского встретиться в любой точке Донбасса. При этом украинская сторона наотрез отказывается от прямых переговоров с представителями самопровозглашенных республик. Напомню, в январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. Москва отрицает обвинения Киева и называет неприемлемыми. С нами на прямой связи политолог, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ефремов. Дмитрий Игоревич, приветствую вас.
Приветствую вас. Да, доброе утро.
Дмитрий Игоревич, вот комментарий, да, украинской стороны по поводу потенциальной встречи. Как вы считаете, насколько он справедлив? Или это просто, так скажем, попытка избежать любого прямого контакта тет-а-тет?
Ну, прежде всего, это речь людей, которые явно слабо знакомы с всемирной истории, в том числе с историей международных отношений. Вот представьте себе такую историю, что, допустим, Рейган отказывается ехать в Москву на встречу с Горбачевым, ссылаясь на конфликт в Афганистане. Это бы разрушило бы всю логику так называемого нового мышления и окончания холодной войны. Нет, украинцы, грубо говоря, используют сомнительные предлоги, эксплуатируют сомнительный смысл для того, чтобы задержаться в статусе «кво», понимая, что на самом деле ситуацию, конечно, надо корректировать. И предложение Путина – это, грубо говоря, приглашение сверить часы.
Угу. А корректно ли сравнение вот с 80-ми годами и с Афганистаном? Все-таки Афганистан – это Средний Восток, а здесь конфликт происходит непосредственно на территории Украины, то есть одной из
логику
сторон.
Логику я, конечно, поясню. Дело в том, что господин Рейган тоже был выходцем из шоу-бизнеса, как мы помним, как и господин Зеленский. Но, как мы понимаем, команда у президента Рейгана была явно сильнее, по крайней мере.
Но у него и опыта больше было в политике.
Провалов, да.
Он не сразу же стал президентом.
Да, он был губернатором, абсолютно верно. Но видите, как отсутствие политического бэкграунда у Зеленского приводит в том числе к тому, что приходится выслушивать достаточно сомнительный дискурс, не всегда соответствующий уровню политической элиты, к сожалению, так.
А в чем сложность, как вы считаете, встретиться на нейтральной территории? Такая же практика тоже существует, и с американскими лидерами так происходило у нас, у наших лидеров.
Я вообще не вижу никакой проблемы. На мой взгляд, например, идеальная площадка была бы даже не Москва и, конечно, не Киев. Я считаю, например, Анкара или Стамбул были бы отличными площадками для этого, потому что и Россия, и Украина воспринимают Турцию как партнера. Не часто такое бывает, что две страны одновременно положительно настроенные и на уровне элиты, и на уровне общества к третьей стороне. Вот Турция, на самом деле, хороший пример. Может быть, там частично Израиль подошел бы. Тем более были слухи, что чуть ли там не премьер-министр Израиля готов выступить в роли нового коммуникатора. Так мы помним, и от господина Назарбаева было такое предложение в позапрошлом году. Грубо говоря, проблем с формами нет. Проблема только в том, что с украинской стороны, на мой взгляд, на самом деле нет искреннего желания ситуацию переломить. Очень многие люди зарабатывают и политические очки, и реальные деньги на том, чтобы поддержать нынешний статус-кво.
А является ли Турция такой идеальной площадкой после очередного высказывания Эрдогана по поводу принадлежности Крыма?
Ну, безусловно, я бы не сказал, что это прямо идеальная площадка, но с учетом того, что минский процесс требует неких корректировок, улучшений, модернизации, проводить, например, встречу в Беларуси, которая, безусловно, также является подходящей страной для этого, является, наверное, не очень разумным. На мой взгляд, идеальный вариант был бы Казахстан. Но Украина его отмела еще в 2019 году под каким-то таким достаточно мутным предлогом. Это, по-моему, еще была команда Петра Алексеевича Порошенко. Это первая половина 2019 года.
Угу. А почему Минский процесс уже который год буксует, если мы утверждаем, что это сейчас единственная возможная площадка, и где вроде как неплохие пункты прописаны, которые могут привести к решению вопроса?
Минский процесс готовился в таких условиях, когда существовал риск, что Украина потеряет не только ДНР и ЛНР, а значительную часть своих территорий в Приазовье и Восточной Украине. Поэтому с точки зрения большей части украинской элиты это невыгодные, неэффективные, неразумные соглашения, которые позволил себе по глупости, по дурости подписать Петр Алексеевич, взял на себя ответственность за судьбу Украины. Поэтому, собственно говоря, Украина пытается их обойти и в медиадискурсе приводит так называемую свою интерпретацию, в рамках которых, ну, грубо говоря, переставляет пункты местами, требует контроль над границей до проведения выборов. Такое легкое, читерство, я бы это назвал, легкое мошенничество.
Украинская сторона наотрез отказывается садиться за стол переговоров напрямую с представителями самопровозглашенных республик. А вообще в мировой практике мы часто видим, когда в таких случаях с, так скажем, заявившими регионами о своей независимости встречается, так скажем, представитель, да, целой страны.
Вы знаете, международный опыт показывает, что существуют самые разные кейсы. Например, насколько я помню, допустим, в Китае действительно долгое время Компартия не шла на диалог с лидером Тибета Далай-ламой. Но вместе с тем мы помним, что некогда запрещенный в Российской Федерации Талибан пошел в определенный момент на диалог и имело место даже встреча на уровне Министерства иностранных дел. Что называется, если есть политическая воля, то подогнать формат, использовать какие-то разумные, эффективные механизмы всегда можно. Другое дело, что официальный Киев рассматривает ДНР и ЛНР как марионеточные режимы, и в этом смысле, конечно, Пушилин не рассматривается как полноценный контрагент, пытаются говорить с Лавровым или с Владимиром Путиным, и очевидно так.
Но вот что касается талибов, они же встречаются, да, на нейтральных территориях и в присутствии третьих сторон. И вот эти третьи стороны как раз-таки, наверное, большую роль играют. А что касается вот украинской ситуации, играет ли такую серьезную роль, как, например, США, да, или Россия в афганском вопросе, какие-либо страны?
На мой взгляд, вот вы до этого спрашивали, в чем основная причина провала Минского процесса, почему за 6, даже 7 лет сдвинуться с мертвой точки не можем, так это же ровно про то, что Минский процесс кооптировал в себя европейских партнеров, например, Францию, которая мало что решает в Восточной Европе, но при этом в Минском процессе нет Соединенных Штатов, страны, которая имеет колоссальное влияние на официальный Киев, ну просто колоссальное со времен Леонида Кучмы. И поэтому, грубо говоря, я вот честно вам скажу, я считаю, что, допустим, комиссия Сурков-Волкер, которая существовала несколько лет, она по значимости как минимум сопоставима с Минским процессом, но, к сожалению, даже ее силы оказалось недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию вот этого вот неприятного жесткого противостояния.
Возможно ли в ближайшее время встреча на высшем уровне в рамках нормандского формата?
Это зависит, на мой взгляд, от того, готов ли Владимир Зеленский рассматривать президента России как не своего врага, оппонента, а как человека, с которым можно вести переговоры. Если команда Зеленского придет к выводу, что можно, тогда вопрос Донбасса решится за 10-12 дней. Это будет вопрос очень простой, но шансы на то, что будет именно так, невелики.
А по последней риторике Зеленского нельзя сделать вывод, что он готов на переговоры?
Я думаю, что он говорит не сколько о Владимире Зеленском, сколько о так называемом коллективном Зеленском, куда входит его команда, куда входит топ слуг народа. Не исключено, что Владимир Зеленский выступит в роли такого агрегатора крайних позиций и в конечном счете выберет диалог. Но не исключено, что возьмет и силовая башни его команды вверх, условный какой-нибудь коллективный Данилов, и скажет никаких переговоров, только там хорватский сценарий, как любит говорить Аваков, только наступление, всех победим, всех зачистим, будет тотальный жесткий контроль, как сделали хорваты там в 99-м году, если я правильно помню.
Угу. А к чему вот этот яркий пассаж про встречу именно на линии разграничения, ну или более широко, в любой точке Донбасса?
На мой взгляд, просто так называемое клиповое мышление. Человек, который в свое время снял клип про то, как он катается на велосипеде и избирается президентом Украины, а потом им становится, конечно, мыслит клипами. Не то чтобы в этом есть что-то плохое, но это отражает такую несколько драматургическую логику, логику красивого клипа. Я, честно говоря, не помню ни одной международной встречи, где лидеры будут двух крупных стран, а Украина тоже крупная страна, как и Россия, жали бы друг другу руки на фронте. Это очень красивый постер, но это скорее какой-нибудь тарантиновский блокбастер, но это нереальная практика, такого нет и нигде.
Если я правильно понял, и мы об одном и том же думаем, там, где Зеленский катается на велосипеде, это заставка сериала «Слуга народа».
«Слуга народа».
Да, но это же не клип, целый сериал на тему президентства.
Да, да, ну, понимаете, я не думаю, что Владимир Зеленский настолько влиятельным, что сможет Владимира Путина или кого-то из Кремля убедить стать частью своего каста. Он не настолько могущественен все-таки.
Угу. Ну и по поводу нормандского формата в конце, насколько этот процесс, в принципе, эффективен, и на нем может решиться судьба Донбасса? Или нужно подключать тех же США?
К сожалению, судьба Донбасса прежде всего решается в кабинетах Банковой, прежде всего. Но частично, конечно, имеется и американское, и российское, даже европейское влияние. К сожалению, в Украине нет понимания, для чего им Донбасс. Донбасс – это равноценная территория, или Донбасс – это место, где люди связаны с ВПК деньги будут зарабатывать. Пока ответ будет с акцентом на второе, ситуация не решится.
Дмитрий Игоревич, спасибо за комментарии вам. Дмитрий Ефремов, политолог, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи.